В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Скандал за день до выборов. В Грузию не пустили делегацию Верховной Рады Украины. Южная Осетия осталась без главы правительства. Депутаты продолжают бойкотировать заседание, требуя отставки генпрокурора. Часть граждан Узбекистана, которым пока не удалось выехать из Абхазии, смогут вылететь на родину в первых числах ноября. Коронавирус в Грузии пошел на спад. Что думают эксперты о текущей статистике? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Землетрясение магнитудой в 6,5 баллов произошло в провинции Измир у западного побережья Турции. Это эпицентр его находился в Эгейском море. В городе разрушено несколько десятков жилых домов и отелей. На месте работают спасатели, есть погибшие и пострадавшие. Подземные толчки ощущались в Стамбуле и Афинах. Есть пострадавшие и на ближайшем греческом острове Самос. Десятки тысяч мусульман в ряде стран вышли в пятницу на протесты из-за последних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости противостоять нападкам на светские ценности государства и свободу выражения мнения. По информации Reuters, в Пакистане тысячи демонстрантов двинулись в сторону французского посольства в Исламабаде. Часть из них попыталась прорвать полицейское оцепление. Силы безопасности применили слезоточивый газ. В Бангладеш тысячи протестующих прошли маршем по центру Дакки, призывая к бойкоту французских товаров и держа плакаты, на которых Макрон назван главным террористом мира. В Мумбаи в Индии на улице появились десятки постеров с отпечатком обуви на лице французского президента. В столице Ливана Бейрут силы безопасности также использовали слезоточивый газ, когда около 300 протестующих, в том числе сторонники одной местной суннитской партии, двинулись маршем из мечети в сторону резиденции французского посла. Тысячи палестинцев после пятничной молитвы в мечети Аль-Акса в Иерусалиме собрались на акцию, чтобы осудить публикацию во Франции карикатур на пророка Мухаммеда. Протесты палестинцев прошли также в секторе Газа. Между тем, в четверг власти Франции повысили до максимума уровень террористической угрозы в стране после нападения с ножом в Ницце в церкви Нотр-Дам. Франция за последний месяц выслала 14 радикально настроенных иностранцев. Об этом СМИ сообщил министр внутренних дел страны Жераль Дарманен. По его словам, в ближайшее время будут депортированы еще 18 человек. Ранее МВД страны сообщило, что под наблюдением властей находится более 4000 иностранцев, подозреваемых в распространении радикальных идей. Более 200 из них ожидают высылки. Дарманен сообщил, что выходец из Туниса, убивший 3 человек в Ницце в четверг, не был в поле внимания французских и европейских правоохранительных органов и не запрашивал у властей статус беженца. Он прибыл в Италию по морю в конце сентября. В октябре получил предписание покинуть страну и перебрался во Францию. Противостоять атакам жестокого насилия и сохранять открытость общества – такие задачи стоят перед Европой в свете атаки в Ницце, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Deutsche Welle. По его мнению, европейская общественность столкнулась одновременно с несколькими вызовами. Противостоять таким актам жестокого насилия исламистским мотивам – это одна задача. Но пытаться сохранить открытость нашего общества – это еще один вызов, уверен Штайнмайер. Глава Германии коснулся риторики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее обвинил французского лидера Эммануэля Макрона в исламофобии, назвав его больным. По мнению Штайнмайера, подобные заявления не помогают снизить напряженность. Президент Франции в беседе с Deutsche Welle отдельно затронул проблему иммиграции в страны ЕС. По его словам, ситуация с каждым отдельным государством, ее причины очень разные применительно к Франции. Они, к примеру, уходят корнями глубже в историю, чем в ситуации с Германией.
Эхо Кавказа. Новости.
Адвокаты Алексея Навального обратились в Европейский суд по правам человека после отказа российских властей в возбуждении уголовного дела о его отравлении. Страсбургский суд представил иску Навального приоритетный статус, сообщила сегодня адвокат Ольга Михайлова. Есть факт отравления, применения сильного химического запрещенного вещества, но в России «Что-либо делать по этому поводу не собираются», — заявила она. По словам Михайлова, в своем иске Навальный пожаловался на нарушение российскими властями статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, права на жизнь. Ранее директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в Твиттер о решении Кировского районного суда Томска признать законным отказ в возбуждении уголовного дела об отравлении Навального и отказать в удовлетворении требования политика вернуть его вещи, изъятые перед его отправкой в Берлин. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о прекращении полномочий Конституционного суда страны. Он предлагает отменить одно из решений суда и прекратить полномочия судей, принимавших это решение. Проект закона о восстановлении общественного доверия к Конституционному судопроизводству состоит из двух статей. Первая предлагает признать ничтожным решение Конституционного суда от 27 октября. Тогда суд признал противоречащими основному закону страны ряд полномочий Национального агентства по противодействию коррупции. Вторая статья предлагает уволить участвовавших в принятии решений судей и начать процедуру нового отбора Конституционного суда. Конституция Украины не предусматривает, между тем, увольнение судей Конституционного суда решением парламента или президента. Решение об освобождении от должности судьи суд должен принимать сам не менее чем двумя третями от его конституционного состава. Прекращение полномочий судьи возможно в случае истечения его полномочий, достижения 70-летнего возраста или выхода из украинского гражданства или нарушения ими законов.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Предвыборный скандал с международным подтекстом. Делегация Верховной Рады Украины, которая должна была наблюдать за ходом голосования, не попала в Грузию. По данным некоторых украинских СМИ, они могли быть провокаторами. Владимир Унанянс выяснял детали инцидента.
Полсотни украинских депутатов, направлявшихся в Грузию для наблюдения за ходом назначенных на 31 октября парламентских выборов, не впустили в страну. Как сообщили в правящей партии «Слуга народа», грузинские власти отменили разрешение на рейс, который должен был доставить украинских народных избранников в Тбилиси. Примечательно, что членов Верховной Рады в Грузию пригласило оппозиционное «Единое национальное движение». Представительница фракции правящей партии в украинском парламенте Лиза Ясько на своей странице в социальной сети Facebook написала:
«Грузинские власти отменили или не предоставили разрешение на прием самолета из Украины. Это вызывает сожаление, потому что прозрачность избирательных процедур – основа демократии. Эту прозрачность и, как следствие, доверие к результатам выборов, среди прочего, обеспечивают наблюдатели. Казалось бы, прибытие наблюдателей из дружественной страны-партнера должно стать очередным проявлением сотрудничества между государствами, которые, помимо исторически теплых отношений, разделяют и общие проблемы безопасности в виде оккупации части территории России. Однако, к сожалению, сегодняшнее решение идет вразрез с этими рациональными соображениями».
В Киеве выразили обеспокоенность тем, что украинским депутатам, представителям дружественной Грузии страны, чинят препятствия в мониторинге за процессом голосования. При этом в партии «Слуга народа» подчеркнули, что Украина готова работать с демократически избранным парламентом Грузии, независимо от того, кто получит большинство и, как следствие, кресло премьер-министра. В оппозиционной партии «Единое национальное движение» расценили недопущение украинских наблюдателей в Грузию как преднамеренное препятствие обеспечению свободного волеизъявления граждан. Как отметили в ЕНД, у украинской делегации было формальное согласие со стороны властей Грузии на мониторинговую миссию, но чартерный рейс был внезапно отменен в последний момент. В МИД Грузии в связи с этим пока никаких комментариев не делают. Что касается правящей партии, исполнительный секретарь грузинской мечты Ракли Кубахидзе заявил, что украинские депутаты сами отказались от визита.
Насколько мне известно, они отказались приезжать в Грузию. Я не знаю причины, но они сами отказались от чартера. И на этот счет есть доказательства.
Никаких конкретных доказательств Кубахидзе, правда, не привел, но миссия украинских депутатов может оказаться не столь однозначной. Директор информационного агентства «Новости Украины» Олег Дейнека за день до этого, 29 октября, на специально созванной пресс-конференции объявил, что украинская делегация ни много ни мало планировала поддержать спецоперацию по незаконному свержению власти в Грузии.
Стало известно, что 31 октября, среди ночи, ровно в 2 часа ночи, с аэропорта Борисполь в нарушение всех карантинных правовых норм обоих государств, и Грузии, и Украины, территорию Украины покинут 49 государственных чиновников наивысшего первого ранга, народных депутатов, и 8 сотрудников секретариата провластной партии «Слуга народа», чтобы в этот же день, 31 октября, с 8 утра до 20:00, принять участие в политической спецоперации по незаконному свержению власти в Грузии и сознательной провокации вооруженного восстания в Горной Республике, а также международного конфликта, имеющего все шансы привести Украину к военному противостоянию с еще одним соседским государством.
По словам Дейнека, среди целей украинского политдесанта был подрыв доверия к действующим грузинским властям со стороны грузинских избирателей. Они якобы должны были объявить о массовых фальсификациях со стороны правительства Грузии. При этом украинский журналист утверждает, что список депутатов Верховной Рады, которые должны были взять на себя роль наблюдателей, формировался исходя из того, как они голосовали за вероятную кандидатуру экс-президента Грузии, лидера партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили на пост премьер-министра Украины. О том, что ЕНД готовит в день выборов провокации, не устает заявлять и правящая партия «Грузинская мечта». По словам исполнительного секретаря политической организации Ираклия Кубахидзе, особое внимание следует уделить трем представителям ЕНД – бывшему генералу Дэви Чанкотадзе, бывшему министру обороны Дмитрию Шашкину и бывшему депутату Нике Мелия.
Провокация была заметана Мусалуднелия, Полниши, Тманиши, Марнеуши, Батумши, Сугдицада, Танши.
Больше всего провокации ожидается в Болнисе, Дманисе, Марнеуле, Батуми, Зугдиде и Гылдане. Оппозиция мобилизовала группы, вооруженные дубинками и электрошокерами. Некоторые из них – бывшие военнослужащие и полицейские. Соответственно, они имеют право на ношение оружия. В нашем распоряжении оказались списки, полученные из офисов национального движения. В этих списках люди, мобилизованы ими для совершения деструктивных действий.
Кубахидзе призвал правоохранительные органы незамедлительно отреагировать на этот факт. Он предупредил, что любая попытка дестабилизации ситуации будет караться по всей строгости закона. На обвинение исполнительного секретаря «Грузинской мечты» отреагировал Ника Мелия на своей страничке в соцсети Facebook. Обращаясь к Ираклию Кубахидзе, он написал: «Не знаю, как насчет электрошока, но то, что вы в шоке, это точно». Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Предварительные результаты голосования станут известны уже в ночь на 1 ноября. Что касается окончательных итогов, то их подведут через 19 дней после голосования. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Около половины всех пожертвований нынешней избирательной кампании досталось «Грузинской мечте». Это следует из отчетов профильных НПО. Эти и другие цифры предвыборной гонки сопоставлял Иракли Орагвелидзе.
3,5 миллиона избирателей на 30 избирательных округах на более чем 1000 участков изберут 120 депутатов по партийным спискам, а еще 30 по одномандатным. В нынешней предвыборной гонке участвуют 48 политических партий, 2 избирательных блока. Согласно законодательству, партия или группа политических субъектов, набравших более 75 мандатов из 150, получает право на формирование правительства. Проходной барьер определен на уровне 1% голосов избирателей. Разумеется, в предвыборной гонке партии располагали далеко не одинаковыми финансовыми ресурсами. Согласно отчету грузинского отделения Transparency International, правящая партия «Грузинской мечты» получила 48% от общей суммы пожертвований от всех избирательных субъектов. По словам главного юриста Transparency International Гиги Чехладзе, в отличие от прошлых выборов, подключение к предвыборной гонке двух новых политических субъектов в лице Лело и стратегии Ахмашинабели несколько изменило расклад, так как на прошлых выборах правящая сила получила более 2/3 пожертвований.
Те, кто в прошлом были крупными жертвователями нацдвижения, стали вносить деньги в копилку «Грузинской мечты». Кто дарит деньги правящей силе? В большинстве это физические лица, работающие в компаниях, аффилированных с лидером правящей партии Бедина Иванишвили. Согласно законодательству, физическое лицо не имеет права жертвовать партиям более 60 тысяч лари. Существует обоснованное подозрение, что эти деньги из одного источника разделенные, чтобы обойти законодательные ограничения. Предметом отдельного исследования стали пожертвования мажоритарных кандидатов от партий. По нашим сведениям, 7 из 30 мажоритарных кандидатов «Грузинской мечты» пожертвовали партии более 1 000 000 лари.
Аналогичная картина наблюдается в отношении двух оппозиционных партий. Согласно отчету, 15 из 25 мажоритарных кандидатов кандидатов, выдвинутых блоком «Объединенное национальное движение, объединенная оппозиция», пожертвовали партиям более 500 000 лари. И, наконец, 7 из 29 мажоритарных кандидатов, выдвинутых Альянсом патриотов, пожертвовали партии 420 тысяч лари за 2 месяца до парламентских выборов. Другие интересные цифры выборов. Их мониторинг будут вести 132 местные организации и наблюдательные миссии из-за рубежа. Как говорит посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, пандемия коронавируса осложнила прибытие наблюдателей, что подтолкнуло организацию к принятию нестандартных решений.
Мониторинговая миссия Евросоюза задействует более 70 команд для посещения свыше 1000 избирательных участков в Грузии. Они будут передвигаться на автомобилях со специальной маркировкой ЕС и носить жилеты и кепки с аналогичной маркировкой. Наблюдатели будут также строго соблюдать все меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19.
Как считает исполнительный директор НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» Елена Нижерадзе, несмотря на пандемию, международное сообщество не утратило интереса к выборам Грузии.
Необходимо высказать благодарность членам зарубежных миссий, прибывшим в Грузию в этот сложный период. В связи с тем, что прибыло гораздо меньше наблюдателей, особая роль будет уделяться местным независимым организациям. В этой ситуации представителям зарубежных наблюдателей придется работать с удвоенной нагрузкой.
То, что США и Евросоюз будут пристально наблюдать за предвыборной кампанией, подтверждается тем, что международных наблюдателей, которые будут следить за процессом, будет 300, хотя это почти на 40% меньше, чем на выборах 2016 года. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. За последние сутки в Грузии выявили 1696 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый низкий показатель за последние 8 дней. Как объясняют это эпидемиологи, наблюдается ли тенденция снижения роста или определенной стабилизации, рассказывает Анастасия Славинская.
Давайте не будем называть это положительной тенденцией. Это могут быть скорее первые признаки стабилизации, но рост еще будет.
Сказал глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкралидзе, когда его попросили объяснить, с чем связано небольшое снижение цифр в последние дни. Он полагает, что некоторая стабилизация может быть связана с теплой погодой, во-первых, и во-вторых, с тем, что маски стали более прочно входить в обиход. Правда, еще не так прочно, как хотелось бы, считает глава Центра.
Институт измерения показателей здоровья подготовил для Грузии специальный прогноз и расчеты. У нас показатель использования масок 55%, наша цель 95%. Премьер на заседании Совета отметил, что не исключено, что ношение масок станет обязательным везде, включая открытые пространства. И вот если мы дойдем до этого показателя в 95%, вы сами увидите, что число инфицированных в половину внушительно сократится.
По словам главы Центра контроля над заболеваниями, количество ПЦР-тестов, проводимых в сутки, колеблется в районе 9-11 тысяч. Эпидемиологи предполагают, что примерно с середины ноября в стране начнется распространение гриппа. По словам Гамкралидзе, накануне ночью была завезена партия вакцин – 77 тысяч. Еще 110 тысяч поступят к 1 ноября, а к середине месяца – 23 тысячи. 40 тысяч вакцин, предположительно, закупит частный сектор.
С сегодняшнего дня уже начнется вакцинация, особенно крупных групп риска. Это медперсонал, потому что они на передовой, люди с диабетом, люди старше 65 с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями легких, астмы, эмфизема. Также, конечно, будут привиты армейские части, патруль. Они должны пойти в поликлиники. Кроме того, будут привиты и небольшие группы риска, сотрудники ветлабораторий и так далее.
В то же время в Центре контроля над заболеваниями говорят об определенной тенденции, наблюдающейся этой осенью. Простудные заболевания в этом сезоне сдали позиции под натиском ковида.
Это, кстати, очень интересно. Сегодня текущие простудные заболевания, которым мы ведем учет, их количество почти такое же, как в прошлом и позапрошлом году. Но ковид сместил все остальные вирусы, кроме риновирусов. Это вирусы, протекающие с насморком. Легко. То есть фактически заболеваемость в количественном смысле у нас та же, что была в это время в прошлом и позапрошлом году, но на смену другим вирусам пришел COVID.
Сказал замглавы центра Пата Имнадзе. Тройка регионов антилидеров по-прежнему выглядит так. За последние сутки в Тбилиси выявили 683 случая инфицирования, в Аджарии 381 и в Имерете 313. На этом этапе активных случаев 17 142. 4200 человек лечатся в больницах. Из них в больницах Тбилиси 2092, в Аджаре 711. Тяжелых пациентов 490. На аппаратах искусственного дыхания 121 человек. 2324 человека находятся в ковид-гостиницах. 10 618 лечатся на дому. Заявила глава администрации правительства Натия Мезуришвили. Всего за последние 24 часа в Грузии было зафиксировано 1696 новых случаев коронавируса. 14 человек скончались, 2906 выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии продолжает расти число инфицированных коронавирусом. COVID-19 подтвержден у 22 сотрудников ИВС и лиц, содержащихся в изоляторе. Между тем, сегодня стало известно, что от коронавируса вылечился президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Ирина Келексаева расскажет больше.
По информации Минздрава, в отделениях республиканской больницы в настоящее время от пневмонии лечатся 173 пациента. 10 из них, по словам замминистра Аллы Чочевой, находятся в реанимации. Троих жителей республики, в том числе и спикера парламента Алана Татаева, отправили на лечение в Северную Осетию. По информации пресс-службы ведомства, на борьбу с COVID-19 выделено 10 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на установку дополнительных кислородных точек, подведение наружных кислородных сетей, ремонт помещений, закупку кислородных баллонов. Кроме того, около 700 тысяч рублей было решено выделить из резервного фонда на приобретение лекарственных препаратов. На последнем совещании правительства глава государства Анатолий Бибилов назвал ситуацию с коронавирусом в республике тяжелой. Первых 17 человек, зараженных коронавирусом, принял и российский военно-полевой госпиталь в Цхинвале, который прибыл в Южную Осетию по просьбе руководства республики. Уже вчера силами этого госпиталя началась и дезинфекция улиц и некоторых городских объектов. По словам сотрудника госпиталя Расула Муртазалиева, учреждение будет работать круглые сутки. Цитата. «Госпиталь разделен на отделения, каждый из которых оборудован исходя из их назначения. В распоряжении медицинского персонала госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория. В сутки лаборатория может проводить около 60 исследований». Конец цитаты. Жительница Цхинвала Залина в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что когда заболела ее семья, выручили домашние запасы лекарств, потому что дефицит в местных аптеках не позволил бы найти нужные препараты. Что-то пришлось заказать из Владикавказа.
«Изначально у меня кое-что было. Мы знали, что идет ковид, и какие-то запасы медикаментов, и в принципе информация у нас были, как действовать я знала. Совсем другое, когда человек заболевает, и ты сталкиваешься с ситуацией лицом к лицу. Маме было нехорошо, я не знала уже, что делать, вызывала скорую. Они сказали, что единственное, что они могут сделать, это оставить сарукал. Сарукал у меня был, поэтому смысл скорой отпал. В больницу не повезли ее. Потом на второй день мы вызвали уже дежурную бригаду, они приехали просто потому, что папа заболел, и только уже как контактным к нам пришли. И таким образом мама получила направление. На КТ простояли мы на КТ в очередь довольно долго. Честно говоря, я очень устала, мама бедная вообще там. Не знаю, мне кажется, надо быть очень здоровым человеком, чтобы пройти все эти инстанции.
Дома лечитесь по этой схеме сами, лекарства ищете сами?
Да, сами, все сами. Сегодня вот я была в детскую больницу, относила папе передачу, он там лежит. И там эти из военного госпиталя врачи, принимали, консультировали, не знаю.
С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции скончались 6 человек. Югосетпотребнадзор ввел обязательный масочный режим в общественных местах. На многих торговых точках столицы висят объявления «Без масок не входить». Катастрофической называют медики ситуацию в больнице города Квайсад, Залский район. Накануне врач-терапевт Элеонора Тедева сказала журналистам, что всего в районе значится 190 заболевших, и их число растет с каждым днем. Сегодня появилось сообщение о том, что есть заболевшие среди сотрудников ИВС и ЛИС, содержащихся в изоляторе. Из 28 тестов положительный результат показали 22. Пресс-служба МВД Республики сообщила, что инфицированные проходят лечение в Дзаусской районной больнице. Главный врач республиканской больницы Индира Беченова заявила о нехватке специалистов и необходимости в помощи волонтеров. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, мапису.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат, хасрат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Часть граждан Узбекистана, которым пока не удалось выехать из Абхазии, смогут вылететь на родину в первых числах ноября. Об этом «Эхо Кавказа» сообщили в Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики. Напомним, ранее узбекские власти уже вывезли более 300 человек, оставшихся без заработка из-за пандемии и попросивших о помощи. С подробностями Елена Заводская.
В Абхазии, по официальным данным, работают около 1000 трудовых мигрантов из Узбекистана. В конце сентября они обратились с просьбой открыть для них транзитный коридор, чтобы вернуться на родину, так как из-за отсутствия туристов в Абхазии остались без работы и без средств к существованию. Граждане Узбекистана, приезжающие в Абхазию на заработки, выезжают на родину через Сочи или Москву. Однако российская граница для них, как для граждан иностранного государства, была закрыта из-за карантина, введенного в связи с пандемией. Около 400 человек официально заявили о своем желании вернуться из Абхазии на родину и просили посольство Узбекистана в России оказать им в этом содействие. МИД Узбекистана запросил разрешение на возвращение своих граждан в России. 9 октября 19 человек, в основном беременные, женщины с детьми и больные, вернулись на родину. А 29 октября еще 299 граждан Узбекистана смогли покинуть Абхазию. МИД Узбекистана сообщил, что они вылетели чартерными рейсами из Сочи. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бегвава рассказал о том, что МИД Абхазии оказывает содействие гражданам Узбекистана в пересечении границы. В настоящее время остаются еще около 200 человек, которые хотят вернуться домой. Ожидается, что в первых числах ноября им такая возможность будет предоставлена.
Примерно в конце сентября, когда эти же граждане Узбекистана озвучили свою проблему, собирались на границе, мы, в свою очередь, российских коллег попросили, чтобы, значит, информировали узбекскую сторону. Сразу же после этого глава Узбекистана дал поручение дипломатическому ведомству Минтрансу Узбекистана организовать выезд своих граждан. Узбекская сторона сама собрала информацию о своих гражданах, их данные, копии паспортов, организовала списки, посмотрела там пожилые, беременные, градацию какую-то среди них произвела. И по этим спискам уже, опять же, через россиян нас оповестили о времени и дате выезда этих граждан, потому что узбекская сторона зафрахтовала самолеты, которые в Адлерском аэропорту их ожидала на выезд. Также вот примерно по оставшимся гражданам в начале ноября, это уже буквально через несколько дней, опять же прибудут самолеты, и уже оставшиеся граждане Узбекистана выйдут к себе на родину.
По словам Одиссея Бегвава, представители МИДа и пограничная служба Абхазии обеспечивают переход граждан Узбекистана на территорию Российской Федерации. Прямых контактов с МИД Узбекистана у Абхазии нет.
Эти списки предоставила узбекская сторона. через наших коллег-россиян, мы организовываем беспрепятственный переход их на российскую территорию, потому что за время пребывания у кого-то с документами накладки, там какие-то другие юридические моменты, в этих вопросах мы помогаем совместно уже и с пограничной службой Республики Абхазия данным лицам беспрепятственно пересечь нашу границу на российскую сторону. Контакты у этих граждан напрямую со представителями властей Узбекистана. И они их информируют напрямую, когда подходить к границе и пересекать ее. Мы контактируем только с россиянами. И контактируем, конечно, у границы уже с гражданами Узбекистана, которые пришли перейти границу. Мы уже, имея списки, вместе с пограничной службой сверяем эти списки и также людей выпускаем с нашей территории.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Размещение российских миротворцев в зоне Нагорно-Карабахского конфликта было бы самым оптимальным решением, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Daily Telegraph. В то же время Пашинян отметил, что это должно быть одобрено всеми сторонами конфликта. «Я за ввод российских миротворцев в зону конфликта, но проблема в том, что размещение миротворческих сил Российской Федерации в зоне конфликта должно быть одобрено всеми сторонами», сказал Пашинян. Премьер-министр Армении также отметил, что, по его мнению, Европе следует приложить больше усилий, чтобы Турция прекратила поддержку Азербайджана. Около 30 народных депутатов из фракции «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос» не пустили в качестве наблюдателей на парламентские выборы в Грузии, несмотря на одобрение Центральной избирательной комиссии. Об этом в комментарии «Укринформу» сообщила руководитель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы, народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько. Все члены делегации регистрировались в качестве наблюдателей на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии. То есть мы заполнили все необходимые заявки и подали их в грузинский ЦИК. По имеющейся у меня информации, все эти заявки были рассмотрены и одобрены, сообщила депутат. В то же время в Фейсбуке она уточнила, что поездка должна была состояться по приглашению ведущей оппозиционной партии «Единое национальное движение». Но в ночь на 30 октября грузинские власти не дали разрешения на прием самолета из Украины. За день до парламентских выборов часть грузинских оппозиционных партий подписала меморандум, пообещав не формировать коалиционное правительство с грузинской мечтой. Как пояснили лидеры оппозиции, за день до выборов важно в очередной раз напомнить избирателям, какая партия действительно не будет в союзе с грузинской мечтой. Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и 2 избирательных блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов, 120 по пропорциональной системе и 30 по мажоритарной. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал выступление известного артиста Бубы Кикабидзе на акции концерта «Единого национального движения», заявив, что ему было по-человечески обидно. Напомним, накануне на площади Свободы в центре Тбилиси состоялась итоговая предвыборная встреча с избирателями ЕНД и их союзников по коалиции «Сила в единстве». Открыл митинг Вахтанг Кикабидзе, который является первым номером партийного списка «Единого нацдвижения». Он исполнил две песни «Сатыгдзело» и «Тбилисо» с куплетом на русском языке. Это вызвало возмущение пользователей соцсетей. В своем заявлении грузинский премьер сделал акцент на том, что Буба Кикабидзе – человек в возрасте. По его мнению, лидеры оппозиции поступили безрассудно, когда привлекли к избирательной кампании 82-летнего исполнителя. Гахария уверен, что в итоге под ударом оказалась любовь и репутация, которую Кикабидзе заработал за годы.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 29 октября истек срок полномочий исполняющего обязанности главы правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия. В течение 2 месяцев его должен был утвердить парламент, но депутаты продолжают бойкотировать заседание, требуя от президента отправить в отставку генпрокурора Урузмага Джагаева. Эксперты указывают на тупик, в котором оказались органы власти. Мурат Гукимухов выяснял, есть ли выход из этого тупика.
Исполнительная власть находится в полностью разобранном состоянии, а законодательная бастует. Кажется, выхода нет, разве что коронавирус не внесет свои коррективы в кризис государственной власти. А пока мы наблюдаем институциональный тупик. Он может продолжаться сколь угодно, потому что никого ни к чему не обязывает. Стороны могут друг друга обвинять во всех смертных грехах, но у этой ситуации в принципе нет решения, кроме как согласия сторон. Парламент не может обязать президента выполнить его требования и отправить генпрокурора в отставку, а президент не может заставить депутатов явиться на сессию. В республике нет конституционного суда, который мог бы разрешить эту коллизию. Все дело в том, говорит югосинский политолог Вячеслав Габозов, что когда писали и дописывали конституцию, думали не о том, как урегулировать отношения в государстве, а о том, как обеспечить президенту комфортную жизнь, оградить его от необходимости договариваться. И конституционный суд до сих пор не создали с той же целью, говорит Вячеслав Габозов.
Ведь, по идее, хотя конституционно прописаны какие-то согласительные процедуры, не было даже попытки законодательно вот этот механизм сделать, потому что это обременительно, в первую очередь, для президента. Какие согласительные механизмы президент может вести с какими-то другими ветвями власти? То есть даже в отношении конституционного суда хоть попытки были, а вот в отношении законодательного определения согласительных процедур, да, то есть механизма, за все эти годы это же удивительно. Ни одной законодательной инициативы, ни одной ветви власти не было внесено, касающейся согласительных процедур. То есть, когда президент сейчас говорил о согласительных процедурах, вполне возможно, не до конца понимал, что механизма нету.
По мнению Вячеслава Габозова, неурегулированность отношений, слишком большая концентрация полномочий в руках исполнительной власти в сочетании с низкой политической культурой привели в конечном счете к эрозии государственности, которую мы сейчас и наблюдаем. Югосетинское общество наблюдает, как на его глазах разрушается сама идея государственности. Оно теряет доверие к своему политическому классу. Людей раздражает, с какой легкостью чиновники нарушают законы, регламенты и этические нормы. Надо искать выход из этой ситуации, пока его не найдет возмущенное общество. В качестве выхода политолог предлагает сторонам провести переговоры с участием третьей стороны, которой бы они доверяли, и решить все вопросы в рамках проектного соглашения, которое включало бы в себя не только судьбу генерального прокурора, но и нового Кабмина, учитывая обстоятельства, при которых правительство было отправлено в отставку. Например, компромиссом по генеральному прокурору, считает Вячеслав Габозов, могло бы стать выделение из прокуратуры в отдельную структуру следствия. Иными словами, считает Вячеслав Габозов, необходимо уйти от споров по персоналиям к обсуждению институтов.
А на самом-то деле проблема-то в институтах. И вот в этой ситуации пакетное соглашение, которое будет касаться именно решения институциональных вопросов, оно, кстати говоря, и персональные вопросы решит очень быстро, потому что вопросы персонификации уже не будут играть такую вот определяющую роль, когда речь будет об институциональных изменениях.
А если не станут договариваться, что тогда?
Альтернатива этому будет просто еще один взрыв. А он будет, как только общество от этого шока пандемии отойдет, оно и этот шок пандемии запишет в минусы власти. У нас, в принципе, революционная ситуация. Ведь на сегодняшний день не оппозиция определяет повестку. Оппозиция тоже идет вслед настроениям в обществе. Кстати говоря, общество уже более радикализировано, чем парламентская оппозиция. Это тоже плохой пример. У этого общества постепенно появятся свои лидеры и свои политические силы. И они будут намного радикальнее тех сегодняшних парламентских политиков, которые есть сегодня. И с ними намного труднее будет говорить.
Когда речь заходит о переговорах при посредничестве третьей стороны или о неком арбитраже, первое, что приходит на ум, это переговорщики из Москвы. Кураторы, если угодно. У жителей Южной Осетии есть огромный опыт разочарований по поводу этих товарищей, начиная с ноября 2011 года. Но других нет, да и Москва других на югосетинскую площадку не допустит. Поэтому я спросил российского политолога Николая Силаева, насколько Кремль внимателен к тому, что сейчас происходит в Южной Осетии. По мнению Николая Силаева, Москва все меньше нервничает по поводу внутриполитической ситуации в Южной Осетии.
Мне кажется, что тут проблема в том, что притупляется чувствительность. Один кризис, другой кризис, третий кризис. Четвертый уже воспринимается не столь остро и не столь болезненно.
Кем воспринимается?
Властями Российской Федерации. Политического внимания к проблеме сейчас почти нет, высокого политического внимания, потому что есть коронавирус, есть очень острая ситуация в Нагорном Карабахе, неопределенность с договором СНВ, есть Белоруссия, ну, много всего. На этом фоне, ну, на каком уровне будут заниматься Южная Осетия, можно себе представить кто, но поскольку око совсем высокого начальства сюда не заглядывает, то никто решение не принимает.
А к чему может привести невмешательство Москвы, ее молчание?
Реакция президента на то, что происходит, такое молчание Москвы по отношению к этой ситуации, выглядит как то, что подталкивает обе стороны к эскалации.
Это такая игра на повышение, чтобы привлечь внимание Москвы?
Привлечь внимание, это какая-то логика конфликта.
Когда я спрашиваю югосинских экспертов, как долго может продлиться эта ситуация в Южной Осетии, они мне отвечают: до конца года. То есть до того времени, когда надо будет утверждать бюджет на следующий год. Это не просто внутренняя проблема, это вопрос отношений с российским руководством, которое наполняет бюджет Южной Осетии. Я спросил Николая Силаева, что будет, если вдруг и президент не уступит депутатам, и депутаты проявят настойчивость. Возможно ли, что Россия как-то изменит правила финансирования? Станет помогать как-то иначе. В конце концов, не оставлять же республику совсем без средств, говорит Николай Силаев.
Нарушать процедуру принятия бюджета, это значит, а чего тогда огород городили? Государство там есть, у него есть парламент, правительство, бюджет, закон о бюджете. То есть вот с этим жили, бабах, оказалось, что можно без этого жить? Нет, я не вижу такого варианта. Это невозможно. То есть мне кажется, что это невозможно. Мне кажется, что это означает, что Москве просто все равно, существует государственность Южной Осетии или не существует. Ну, то есть это значит, что государственность – чистая вывеска. Можно принять бюджет, можно не принимать бюджет. Можно жить с парламентом, можно жить без парламента.
А коли так, наверное, и развязки этого кризиса ждать недолго. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии отмечают День памяти жертв политических репрессий. В этот день наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил побеседовать с министром иностранных дел самопровозглашенной республики Дауром Кове, дед которого, выдающийся абхазский танцор, хореограф, актер, в 28 лет пал жертвой этих репрессий.
Даур Кове возглавляет МИД Абхазии вот уже 4 года, но темой нашего разговора на сей раз стал не комментарий министра, как обычно, относительно какого-то события, заявления или аспекта внешней политики республики, а жизнь и судьба его деда, успевшего стать знаменитым в 30-е годы прошлого века и блиставшего на абхазской и не только абхазской сцене, но в возрасте 28 лет попавшего под каток сталинско-бериевских репрессий. Умты Кове осталось двое маленьких детей, а его внук Даур родился 15 марта 1979 года, то есть спустя ровно 70 лет после его рождения и почти 42 года после смерти. О своем деде Даур Кове говорит:
отец о нем так рассказывал, но у отца тоже надо понимать, информации о нем было крайне мало, потому что отец сам был маленький, когда его расстреляли.
Отец какой? Какого года рождения?
36-го.
Но он был единственный ребенок.
Нет, у отца еще сестра была. Сестра была младшим. И отец, и сестра уже скончались.
Дедушка был женат на ком? Как фамилия бабушки была?
Фамилия у нее была Нинуа. Нинуа Александра Петровна.
И вот маленьких детей.
Двоих детей, одна, да.
Ну это где они росли?
И вот здесь на Вьеме у них дом был.
Значит, отец женился на ком, как фамилия?
Тарбуш Валентина Сергеевна. Кончил Харьковский институт, он был по образованию инженер-строитель. До войны он работал, вот помните, был Трест, как он назывался, курорт управления. Вот, там был заместителем, там руководителем. Но самое последнее, перед войной он был директором СПТУ 45 на новом районе. А потом во время войны его направили представитель Абхазии в Башкортостане.
Мтыкове родился в селе Куланурхва близ Гудауты 14 марта 1909 года в семье крестьян. крестьянина Османа Кове. Славу ему принес танец Абхаза, который он исполнял на концертах Абхазского этнографического хора в 1934 году на Всекавказской олимпиаде народного творчества в Тбилиси. Все четыре главных премии олимпиады были вручены Абхазскому этнографическому хору. После яркого выступления в Тбилиси группу абхазских танцоров во главе с Мты Кове пригласили принять участие в Олимпиаде искусств народов мира в Лондоне. Танцоры подготовились к поездке, приехали в Москву, но перед самым вылетом в Лондон, не объясняя причин, им сказали возвращаться домой. После трех лет обучения в драматической студии Домогарова в Сухуми Мты Кове становится одним из ведущих актеров абхазского профессионального театра. Одновременно он стал пробовать себя в драматургии. Несмотря на большой успех Мты Кове в театральной жизни Абхазии, он отправился затем в Тбилиси для получения высшего театрального образования. Но наступил черный 1937 год. Мы продолжаем беседу с Дауром Кове.
Из того, что я читал, так и непонятно было, что дедушки инкриминировали, в чем конкретно его обвиняли. Это вот как-то известно стало со временем или нет?
Он обвинялся в том, что является членом террористической троцкистской организации, руководимой бывшим председателем ЦИК Абхазии Лакоба. Был завербован активным членом организации Бансулая, который входил в состав этой группы троцкистской организации, и которая готовила теракты против руководителей ВКПБ и правительства.
А Бансулай — это был руководитель ансамбля танцевального, да, знаменитый?
Ну, я не знаю, скорее всего, он Бансулай П.
То, что его в Лондон в последний момент не пустили, это было связано уже вот с этим?
Это, скорее всего, было до этого. Ну, я так из рассказов, то, что знаю, да, их планировали отправить в Лондон. Вот. Но как-то на тот период руководство посчитало, что не дело абхазцам лететь в Лондон и представлять там Грузию. Поэтому отправили там кого-то с грузинскими фамилиями.
Арест Мты встретил за праздничным столом. У одного из его друзей в студенческом общежитии в Тбилиси был день рождения. Друзья собрались его отпраздновать. Накрыли стол, разлили вино. Мты как раз начал произносить тост, когда в комнату зашли трое сотрудников НКВД. 21 января его арестовали, и в этот же день состоялся суд. 5 декабря он был расстрелян. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Возвращаемся к теме грузинских выборов. Для десятков тысяч молодых людей Грузии эти парламентские выборы станут гражданским дебютом. Нануки Коходзе, первокурсница журналистского факультета Кавказского университета, 18 лет исполнилось незадолго до выборов, в начале октября. С нашим гостем недели беседует Мзия Парисишвили.
Ты впервые идешь на выборы. Для тебя это важный момент в жизни?
Я чувствую, что на меня очень-очень большая ответственность. Я думаю, что один голос, мой голос, значит очень-очень много. И вся страна, наверное, засчитывает на меня в этот момент. И я должна сделать очень важное решение в первый раз в моей жизни. И я как-то думаю, что это я, кто делает мое будущее хорошим, очень-очень маленьким шагом, и это очень-очень важно для меня.
Какая партийная идеология тебе ближе?
Я очень-очень далеко от консервативных взглядов. Я думаю, что партии, которые говорят, что будет бесплатная учеба, которые говорят, что будут помогать студентам и ученикам школы, чтобы они учились лучше, и чтобы они могли учиться самыми высшими стандартами, я думаю, что эти партии лучше всех.
Какое у тебя осталось впечатление от того, как партии представляют себя?
Они уделяют больше времени критиковать других, и они не говорят про себя, и что они должны сделать в следующие 4 года. И я думаю, что это очень плохо, потому что мы не видим больше, чего они хотят и чего они планируют, и какая их кампания. Мне нравится больше, какие кандидаты, кто нам говорят, что изменят что-то, и говорят это хорошо, и с обломными фразами, и еще они стараются, чтобы нам, не только старому поколению, но и новому поколению, было интересно, что они делают и как они это делают. Потому что я думаю, что наше поколение не так интересуется выборами, и поэтому я думаю, что лучше как-то кандидаты говорят что-то, что очень-очень интересно, и что правда делает что-то новое.
Ты больше сторонница, чтобы одна партия была у власти, а не коалиционное правительство, как нет. Сейчас многие об этом говорят.
Я думаю, что в стране не должен быть один человек, который решает все. Я думаю, что должны быть много партий, потому что это будет что-то новое для нас. И может быть, когда есть много интересных мыслей, тогда будет один очень хороший, и все будут работать над ним, и это сделает нашу страну лучше.
Скажи, пожалуйста, каким представляется тебе будущее правительство, премьер-министр страны?
В лучшем виде это человек, который имеет чувство толерантности и который слышит своих людей. И я думаю, что нужно сделать так, чтобы все были поняты и все были услышаны, чтобы была свобода выражения мыслей, и у всех был этот шанс, чтобы они виделись и говорили, что им нужно больше всех. И как можно сделать страну лучше. Сегодня все это думают, как лучше быть им, и как они считают, что будет лучше, и никогда не слушают людей, и это очень-очень плохо.
Почти все партии отмечают, что среди главных приоритетов разрешение территориальных конфликтов. Тебе 18 лет, меньше, чем длятся эти конфликты в Грузии. Есть ли у тебя знакомые абхазы, осетины? В будущем как тебе представляется общение с ними и урегулирование конфликтов?
У меня есть друзья, которые живут в Абхазии, я общаюсь с ними с помощью интернета, и некоторые из них говорят, что они хотят, чтобы Абхазия и Грузия снова были дружными. Я думаю, что все-таки лучше все сделать демократично, и в войну нет смысла. И я думаю, что все будет регулировано с словами, и однажды мы будем снова вместе.
По поводу внешней ориентации Грузии, как думаешь, страна должна больше стремиться к Евросоюзу, НАТО? И каким тебе видится отношение с Россией?
Я думаю, что мы должны стремиться больше к Евросоюзу и НАТО, потому что я думаю, что они помогут нам, чтобы мы были страной, которая независима от других и сильнее, чем себя. А в России я думаю, что у нас и России всегда была какая-то напряженная ситуация, и поэтому я думаю, что, может быть, на этот раз мы посмотрим в другую сторону, может быть, они помогут нам лучше.
Западные партнеры Грузии, да, ты имеешь в виду,
да.
Помогут? С какими трудностями ты сталкиваешься в учебе во время пандемии?
У меня лекции онлайн, но у меня сейчас экзамены, и я должна ходить в университет. И это для меня очень сложно. Наша сегодняшняя вещь отдал выбор у университета. Должны студенты ходить или не должны. И это очень плохо для нас, потому что как-то, не знаю, они не хотят, чтобы мы учились дома, или они думают, что мы будем учиться неправильно, или что-то такое, или мы будем лгать и не сдавать наши экзамены правильно. Я думаю, что наша власть должна сказать, что в этот период школы или университеты не должны работать, потому что это имеет никакого отношения к экономике, и у нас есть шанс, чтобы остановить коронавирус этими ограничениями.
Очень многие молодые люди хотят учиться, жить за рубежом. У тебя какие планы?
Я хочу учиться на магистратуру за рубежом, но я думаю, что мне нужно возвращаться в свою страну, чтобы сделать ее лучше и было более свободно в самовыражении.
Гостем недели была Нанука Коходзе. С ней беседовала Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Коронавирус остается главной темой в Абхазии, но есть и другие, вызвавшие бурное обсуждение в абхазском обществе. В первую очередь, поездка президента самопровозглашенной республики Аслана Бжаня в Москву. Об этом и других событиях недели в обзоре нашего блогера Изиды Чаня.
Неделя была насыщена разными событиями, которые вызывали жаркие споры в социальной сети Facebook. Но начнем с важного – со здоровья. Коронавирус продолжает набирать обороты, увеличивается количество инфицированных и летальных случаев. Численность зафиксированных больных перевалила за 4000. Около 200 человек находятся на стационарном лечении в Гудаутском ковид-госпитале и многопрофильном госпитале Министерства обороны России в Сухуми. Среди них больше половины – 120 человек в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. За все время пандемии зафиксировано 38 летальных случаев. Свою лепту в борьбу с коронавирусом внес на этой неделе парламент, выделив из своего бюджета 2 миллиона рублей. Деньги будут направлены на приобретение медикаментов и расходных материалов. Одновременно Роспотребнадзор подарил Абхазии тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 на 10 тысяч тестов. Тем временем в понедельник глава государства, как сообщила его пресс-служба, отбыл в Москву с рабочим визитом, в ходе которого он проведет ряд встреч в администрации президента России и в правительстве Российской Федерации, говорится в сообщении. Вскоре после прибытия появился звонкий комментарий Пескова, который почему-то решил сообщить, что президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с президентом Абхазии Асланом Бжанием. Это заявление прибавило внимание к рабочему визиту, во время которого президент Абхазии встретился в посольстве Абхазии в Москве с абхазскими врачами. Затем поехал в Московскую область, чтобы принять участие в открытии частной фирмы по выращиванию шампиньонов, и нанес визит в Альма-Матер, Московский автомобильно-дорожный государственный технический институт. Все эти хождения главы нашего государства по Москве и Московской области, возможно, выглядели бы не столь странно, если бы в них хотя бы принимали участие министры здравоохранения, сельского хозяйства, экономики, образования или туризма на крайний случай. Неудивительно, что социальные сети куражились над рабочим визитом, размещая карикатуры, шаржи и соревнуясь в остроумии. Репутацию президента надо было срочно спасать. И на помощь пришел заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Но кроме жизнерадостной фотографии, размещенной в четверг на президентском сайте, нет никаких результатов встречи. Не считая любимой всеми нами фразы, обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. Это все, что положено знать общественности. Но можно предположить, что результатом этой встречи стала договоренность о том, что президент России согласился на встречу с абхазским коллегой через 2 недели. Цель достигнута, но остался вопрос о повестке, с которой Бжа стремится к Путину. Создается ощущение, что встреча, от которой Путин уклонялся более полугода, стала для нашего президента делом принципа. Кстати, информация о встрече Путина и Бжания официально еще не подтверждена. Но от президента к правительству Министерство экономики на этой неделе исполняло решение суда в связи с незаконным увольнением экс-главы Абхазской железной дороги Мируна Агарба. Экс-глава был восстановлен по решению суда, а затем Министерство экономики уведомила Агарба о намерении расторгнуть с ним трудовой договор. Трудно сказать, как это будет выглядеть на практике. Скорее всего, так. Приказ об увольнении действующего главы Читанава, приказ о восстановлении Агарба, затем еще один приказ об увольнении Агарба и четвертый документ восстановления Читанава. Сериал продолжается, и следующее на очереди разбирательство в суде будет по поводу незаконного увольнения директора курорта Пицунда. Надара Шакрыл. Чрезвычайное происшествие произошло на этой неделе в Министерстве внутренних дел. В СИЗО Дранда во время свидания с подследственным скончалась посетительница. Вопросы, которые задает общественность, связаны с отсутствием дисциплины, следственным изоляторе МВД, нарушением закона и коррупцией. Значимым политическим событием недели стала презентация еще одной политической организации Эдгюлера. Ее возглавил бывший депутат парламента, бывший мэр столицы Кан Кварче. В состав организации вошли бывший заместитель генерального прокурора Эшсоу Какаля, бывший премьер-министр Беслан Барциц и многие другие известные стране личности. В своей речи Кан Кварче подверг критике деятельность нынешнего руководства страны, сделав акцент на бездействии властей в условиях распространения COVID-19, отсутствии видения путей преодоления экономического кризиса, кадровой политики и так далее. Он не без ехидства отметил, что необходимость пристроить соратников довела власть до абсурда, в результате которого значительно увеличилось количество чиновников. И в отдельных министерствах у заместителей почему-то появились заместители, заметил он. Не обошел вниманием Конкварча и такую деликатную тему, как здоровье президента. По мнению оппозиционного политика, общество имеет право знать о так называемом отравлении президента Бжания. Это была цитата. Расследование по которому прекращено после прихода Аслана Бжания во власть. Оппозиционный политик требует проинформировать общественность о том, установлен ли факт отравления Бжания в 2019 году, а если установлен, назвать отравителей. Любопытно, что несмотря на резкость тона Кана Кварча, в данном случае ни одна пропрезидентская партия не сделала заявление. Возможно, что после двухнедельной полемики с лидером другой оппозиционной организации, Абхазское народное движение Адгуром Арцинпа, провластные партии поняли, что лучше промолчать, чем опровергать очевидные вещи. Специально для их Кавказа Зидачани из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.